«Итак, вы из пограничья», — сказала Морок. Голос оказался приятным, звучным. «Вы принесли какие-то известия от Гарпага? От нашего дорогого Гарпага? Как благородно с вашей стороны было пренебречь собственными делами ради нашей скромной персоны!» В ее голосе звучала неприкрытая ирония. Один из магов провел в воздухе ладонями. Между вошедшими и троном возникла едва заметная глазу пелена, невесомый занавес, словно бы вышитый загадочными знаками, трепетными, искристыми, как пылинки, попавшие в солнечный лучик. Сварог выхватил шаур, выстрелил дважды и с огромным облегчением увидел, что завеса исчезла. А маги сломанными куклами опускаются на испещренный каббалистическими знаками пол. Он слышал, как сзади визгнул выхваченный Леверлином меч, как с рыком вскочил усевшийся было Акбар, но не оглянулся. Смотрел, как удивление на лице Морок сменяется страхом, а страх — злобой. Красавчик тоже оказался не из трусов, выхватил меч и шагнул вперед, заслоняя герцогиню. Сварог сказал: «А будете умницы, останетесь жить. Будете умницы». Красавчик кинулся на него с мечом. Сварог, ухмыльнувшись, небрежным взмахом снес клинок по самую рукоять, оставив фаворита ошеломленно таращиться на эфес с косым обрубком лезвия. Вновь обернулся к Морок. «Прикажите вашему мальчику стоять тихо. Зашибу ведь». «Отойди», — резко бросила Морок красавцу. И тот повиновался. Зло ворча отошел на прежнее место. «Что вам нужно? Кто вы такие?» Она невероятно быстро овладела собой, чертова баба. И Сварог догадывался о причинах. Поблизости в старых казармах полным-полно этих причин. «Я лорд Сварог, граф Гейр». «Врете», — спокойно перебила она. «Лорд Сварог, граф Гейр, должна вас огорчить, а себя лишний раз порадовать. Давно получил сполна». «Ну, хорошо», — сказал Сварог. «Какая разница, кто я такой? Гораздо интереснее узнать, что мне нужно, правда?» «И что же вам нужно?» «Хочу сообщить, что вы низложены». «Кто же это меня низложил?» Обольстительно улыбнулась Морок. «Впервые слышу». «Я», — сказал Сварог. «Простите, но пришлось...» «Любезный незнакомец, вы мне нравитесь. Обожаю наглецов. В постели они обычно великолепные. Но с вами, боюсь, придется расстаться слишком быстро, чтобы мы успели». Конечно, она полагалась на свое мертвое войско. И все равно не должно бы ей оставаться столь спокойной. Пока ворвется стража, ее 10 раз успеют убить. И все же она совершенно спокойна. Что-то тут не так. «Ладно, хватит», — сказал Сварог. «Урак Омтар, начинай». «Выполняю», — раздался ракочущий голос. «И прощайте». Алая лента огня рванулась из наколенного кармана Сварога, ширясь и разбухая, стрелой мелькнула к окну. Со звоном посыпались наружу осколки витража. Все обернулись туда, даже Морак и ее красавчик. Вдали над деревьями взметнулись к небу ало-золотые языки пламени, сопровождаемые раскатистым грохотом и гулом. А мигом позже жаркий вихрь встряхнул зеленые кроны так, что листья брызнули во все стороны, ливнем посыпались на чистенькие аллеи и газоны. «Вот и нет у вас больше навьев», — сказал Сварог. «Сейчас тут будут 200 конников. Вопросы есть?» Пламя, взлетевшее едва ли не к облакам и продолжавшее бушевать, было весьма наглядным аргументом. И Сварог с любопытством ждал, что же она теперь предпримет. Она со скользившимся лицом дернула одно из золотых украшений подлокотника. И еще раз, и еще. Нет, эта штуковина, явно не сработавшая, служила не для вызова стражи. Двое серолицых влетели в зал, застыли у двери, а Морок все еще держала золотую шишечку. «Что там такое?» — спросил Сварог, стоя в полоборота к двери и краем глаза наблюдая за навьями. «Мы должны бы провалиться под пол, или она вместе с троном?» «Она», — сказал Карах. «Там под троном колодец. А под вами ничего такого нет». «Назад!» — отчаянно завопила Морок. «Заприте дверь снаружи!» Навьи выскользнули в дверь и захлопнули ее за собой. Раздался грохот засова. Сварогу это не понравилось. Тем более, что Морок вновь исполнилась уверенности в себе. И злобно, торжествующе расхохоталась. «Даже если ты серый рыцарь, ты дурак. Сейчас придет он и сыграет по своим правилам». Она обернулась к гигантской черной портьере. И почти сразу же произошло невероятное. Акбар поджал хвост, прижал уши и с диким воем бросился в угол, сжался там, пытаясь прикрыть голову лапами. По полу прокатился серый клубок, кубарем скатившийся с плеча у Сварога Карах, помчался к запертой двери, в слепом ужасе колотясь о дубовой панели. Словно бы горсть ледяного крошева соскользнула по телу Сварога от шеи к животу. Амулет рассыпался. Что-то сверкающее, длинное, заостренное вылетело прямо из портьеры, словно из стены черного тумана, пробила Морок насквозь. Запрокидываясь, оседая, она казалась лицом к Сварогу, и он увидел на прекрасном, злобном, гаснущем лице лишь безграничное удивление. Окровавленное острие, торчавшее из ее груди, больше всего напоминало кусок льда. Так и есть, когда Морок рухнул ничком, разбросав руки, острие сломалось с глухим хрустом. Красавчик бросился к ней, опустился на колени. Из-за разбитого окна донесся грохот множества копыт и азартный посвист, крики и лязг стали. Сварог оглянулся через плечо. Акбар осторожно выходил из угла, ставя лапы так, словно шагал по тонкому льду. Карах перестал биться о дверь. что бы там ни таилось за портьерой, оно ушло. «Ну вот и все. А я-то думал», — сказал Сварог. И тогда упала портьера. За ней открылся другой зал, в половину меньше этого, весь черный, без окон, с кучей пепла посередине, огороженный кругом из обломков неотесанных камней. И там стояли нави, штук 50. Они приближались, надвигались беззвучно мягким кошачьим шагом, чуть пошевеливая клинками. Их лица ничего не выражали, и они до ужаса походили друг на друга. «Харток ошибся», — оторопело подумал Сварог. «Не знал всего. Они еще и в доме, и в парке, несомненно. Иначе почему там до сих пор продолжается сеча? А будь охранников всего 20, как говорил Харток, 2 сотни конников стоптали бы их, едва заметив». Навьи надвигались, обтекая двумя потоками тела морок и застывшего над ней красавчика, вновь смыкая строй. Отступая к двери, Сварог вырвал из кармана шаур, выстрелил в ближайшего, попал. Но тот с глубоким разрезом на груди все так же надвигался, и из раны не показалось ни капли крови. «Бесполезно», — понял Сварог. «Правы те, кто их описывал. Их нужно разрубить в куски, иначе не остановишь. Рубить двери бессмысленно. Не успеешь, не дадут». Черная полоса, едва напоминавшая очертаниями исполинскую собаку, ворвалась на правый фланг навьев и, ополоумевши молнии, замелькала среди них, сбивая с ног, расшвыривая во мгновение ока, произведя среди стройных рядов жуткий беспорядок. Началась свалка. Но отвлекла она лишь половину наступавших. Сварог, держа древко обеими руками, бросился вперед. Он рычал, как зверь, и в самом деле, перестав быть человеком, молотил направо и налево, рассекая, рубил, уворачивался, окраиной сознания отмечая сыпавшиеся на него удары, но в горячке не чувствовал боли. Старался не ослепнуть от ярости, дрался расчетливо, насколько мог, в первую очередь обрубая руки с мечами и снося головы. Навьи отхлынули вдруг, оставив меж собой и Сварогом широкое пространство, усеянное жутко изрубленными телами, и все эти обрубки шевелились. Безголовая фигура, лишившаяся правой руки, левой, шаря неуверенно, слепо, пыталась вцепиться Сварогу в горло. Доран Антек, свистя, рассек его пополам, и она рухнула. Акбар еще дрался. С ним ничего не могли поделать даже эти верткие дьяволы. Мечи растекали пустоту, мешая друг другу. Сварог обнаружил, что с него сбили ракантон. Оттер лоб тыльной стороной ладони, глянул на руку. Кровь. Леверлин стоял рядом. Они обменялись быстрыми взглядами. Студент тоже был окровавлен, но крепко стоял на ногах. Навьи вновь двинулись на них. «Отойдите от двери!» Услышал Сварог сзади четкий, громкий, спокойный голос. Леверлин вздрогнул. Он тоже слышал. «Отойдите от двери, живо! В стороны!» Сварог, не рассуждая, отпрыгнул. Леверлин сделал то же самое. С дверью произошло нечто странное. Цельные створки вдруг превратились в ряды висящих в воздухе резных квадратиков. В просветы между ними виднелся коридор и непонятные синие силуэты. Потом исчезли и эти висевшие без опоры кусочки, остатки резных панелей. В зал хлынули синие фигуры, комбинезоны в обтяжку из отливающей металлом ткани, а головы и лица закрыты глухими капюшонами, в руках странные ружья. Синие вытянулись густой цепочкой от стены до стены, встали локоть к локтю, скинули свои странные трехстволки со стволами, словно бы из пронизанного золотистыми нитями стекла, и, похоже, повели беглый огонь. Не было вспышек. Не слышалось ни звука, но нави один за другим цепенели вдруг, чернели, как головешки, и на пол падали уже окончательно, почти рассыпаясь пеплом. Сварог рванулся к Акбару, оказавшемуся на линии огня. Но его схватила за локоть неслышно возникшая рядом синяя фигура, и раздался спокойный голос. «Для живой материи это не опасно. Впрочем, постарайтесь успокоить собаку и не суетитесь». Раздвинув двух синих, Сварог увидел в противоположной стене аккуратный квадратный проем, и перед ним такую же шеренгу, ведущую огонь. Беззвучная мясорубка работала. Они методично целились, нажимая на спуск. И вскоре в промежутке между двумя синими шеренгами замерло всякое шевеление. Только Акбар стоял над кучами пепла и недоуменно озирался, не понимая, куда девались враги. Зарычал на синих. Сварог с трудом успокоил его. Ныло все тело, но кираса с кольчужными рукавами из запасов барона Дальга оказалась прочной. По виску ползла теплая струя. Возле трупа морок, все так же уперев локти в колени и зажав ладонями голову, сидел роскошно одетый красавчик, казавшийся сейчас самой нелепой деталью картины. Синие разбрелись по залу, осматривая все углы. Один направился к Сварогу. Акбар, рыча, прыгнул на перерез. В руке синего что-то негромко хлопнуло с ярко-оранжевой вспышкой, и пес, окостенев, подобно изваянию, медленно повалился на бок. Сварог поднял топор. Синий провел справа налево, по горлу большим пальцем правой руки, поддел край капюшона и стянул его, откинул на спину. Сварог увидел лицо Гаудина, спокойное, вялое, меланхолическое. «Снотворное», — сказал Гаудин. «И только-то, чтобы не путался под ногами. У вас кровь, стойте спокойно». Он сложил ладонь ковшиком, провел над лбом Сварога, беззвучно шевеля губами. «Вот так». «Поздравляю, лорд Сварог. Порой, наблюдая за вами, я испытывал неподдельное восхищение. А со мной такое редко случается. Я скуп на чувства. Для чужака в этом мире вы держались прекрасно». Сварог долго смотрел на него. Потом медленно протянул руку к его груди. Пальцы непонятным образом соскальзывали с синей ткани. «Не старайтесь, «Не получится», — сказал Гаутин. «Неужели вам станет легче, если вы схватите меня за глотку и встряхнете как следует?» «Глупости, милый мой. Я не нянюшка и не сентиментальная девица. Я разведчик. Я второе лицо в секретной службе империи и обязан помнить, тот, кто строит козни против вас, угрожает не одной вашей драгоценной персоне, а кое-чему большему. И когда представилась столь великолепная возможность, когда вы оказались в роли живца, я обязан был выжать из ситуации максимальную выгоду. Вам не кажется, что за вами числился небольшой должок? За столь радушный прием нужно было и заплатить самую чуточку. Кстати, если вас интересует, есть несколько непроясненных моментов, но в целом ситуация ясна. Тот, кто сбросил ваш ял на землю, этим и ограничился. Не без оснований рассчитывал, что в Хельстаде вам придет конец. Мы ведь отыскали вас, когда вы уже плыли на Божьем любимчике. На дуэль вызывать будете? «Пойдите вы», — зло сказал Сварог. «Непременно нужен был еще и спектакль в канцелярии наместника. Признаться по совести, можно было обойтись и без него», — усмехнулся Гаутин. «Но хотелось посмотреть, на что вы способны. Что вас больше всего злит, то, что вы оказались не таким уж одиноким героем, или то, что вас не вытащили вовремя? Я уже говорил в свое время, что имею на вас виды. Поймите, я не дал бы вам погибнуть. В старой гавани ваш домовой однажды почуял-таки один из моих дракаров, спустившийся слишком низко. Мы бы вмешались, возник не поистине смертельная угроза. «Не буду я на вас работать», — сказал Сварог. «Да будете. Куда вы денетесь?» — махнул рукой Гаутин. «Вы замечательно бережете ваших людей», — зло бросил Сварог. «Капитана Зои, барона Дальга, уже уберегли». «О, эти дилетанты!» — вздохнул Гаудин. «Они работали оба на Снольдер, поймите вы. Конкретнее, на морское бюро. Есть там такая контора. Ну, с чего вы взяли, что это мои люди? Они вам говорили? Нет? Вот видите, вы просто сделали неверные выводы. Мы за ними наблюдали, верно, чтобы облегчить себе работы. Но на меня они никогда не работали. Хотя капитан Зо в плане возможного сотрудничества меня интересует». «Опоздали». Гаудин засмеялся. «Ах, вы решили? Лорд Сварог, на дне у старой гавани покоится трехмачтовый корабль под названием «Три козырных розы». Божий любимчик потопил его, сам изрядно пострадал, но прорвался в низовье реки. А ваша собачка сбежала в суматохе. Уверен, Зо предусмотрел, что на корабль у пристани могут напасть. Он, выйдя к старой гавани днем позже вас, сразу определил, что это чужие мачты. И с суши направился к Великому каналу. А Божий любимчик вышел в море через Снольдер, плывет за капитаном. Вот так. Что до барона Дальга? Юноша был честолюбив и прекрасно понимал, на что идет. будь он моим человеком. Моих людей так примитивно стрелой в спину не уберешь. Значит, люди Дальга вовсе не рассчитывали на вас. Естественно. Чего бы им на меня рассчитывать? Снольдер послал бы сюда все имеющиеся у него самолеты, попытался бы поджечь казармы, прежде чем войско Навьев выйдет к его границам. Или подал бы жалобу наместнику, что вероятнее. В таких случаях мы вмешиваемся немедленно. Кстати, чем это вы ухитрились поджечь казарму? Удивили вы меня жутко этим фейерверком.